Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем делиться теми историями, которые произошли в нашей жизни, в жизни наших близких, или, может быть, людей, которых мы лично не знали, но истории их для нас бесконечно важны. И с радостью представляю специального гостя, протоиерея Павла Карташова, настоятеля Преображенского храма села Большие Везёмы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Мацан, Кира Лаврентьева, дорогие коллеги.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Алла Митрофанова, и отец Павел, тема, которую вы выбрали, называется «Мухи и пчелы». Мы будем говорить сегодня о людях, которые в очень сложной ситуации находили в себе силы противостоять злу, распаду, противостоять тому, что мы называем человеческое, слишком человеческое, выбирали Господа Бога и становились таким маяком для огромного числа других людей. То есть не только, да, себе помогали, но и помогали другим.
Да.
Как пчелы выбирают прекрасные цветы, мухи при прочих равных выбирают что-то другое. И о мухах, я думаю, мы сегодня говорить не будем. Мы будем говорить именно о пчелах. Это то, что вдохновляет и мотивирует. Поскольку вы эту тему выбрали, вам и начинать.
То мне и отвечать.
Конечно.
Знаете, я, с одной стороны, выбрал, потому что она мне близка, как-то вдохновляет. А когда стал вспоминать из прошлого подходящее, то вдруг растерялся, подумал, нет, все как-то отвлеченное, и очень много такого, что может не запомниться, как-то не отложиться в памяти. Вот перебирал, потом, наверное, помолился, чтобы выбрать то, что нужно. И вспомнил историю, которая была... Ее даже и историей ты не назовешь, потому что она не очень сюжетна. Но, тем не менее, на мой взгляд, очень важная. Тем более, что сам случай выбивается из ряда, из стереотипа. Где-то это было, ну, я пытаюсь вспомнить, лет 10-12 назад. Ну, по моему ощущению, вчерашний день. Хотя между нами и всякие события, и пандемия, и вот нынешние испытания, которые мы переживаем. Это было время такое более-менее благополучное. И тогда в церкви, нужно два слова о фоне, об обстоятельствах. И тогда в церкви проводились огласительные беседы перед таинством крещения и венчания. И мы подходили тогда очень обстоятельно, как минимум две беседы, потом изменения в нашей жизни иногда сокращали до одной. И вот на этих беседах и порой было пар 15, 17, ну да, потом все постепенно все это сокращалось. Если еще раньше обратиться, в 90-е годы приходилось крестить так вот 15, 17, 20 иногда младенцев, они на одной ноте.
И не только младенцев, кстати.
Это самое начало 90-х годов. Угу. Это самое начало 90-х. Мое первое крещение было 42 человека. Здравствуйте. Это 91-й год. Вот, ну тогда это было... А так, в общем, один младенцы на одной ноте, полтора часа, стоишь как на взлетной полосе. И вот мы побеседовали, и я провел беседу, и потом женщина, с одной женщиной, как-то она очень расположилась, вопросы мне задавала, и, естественно, вот такой интерес и участие искреннее, оно рождает взаимность, ответность, и я ей говорю, вот неплохо было бы вам, она сказала, как мне жить по-христиански, вот конкретно мне перечислите, что я должна делать, чего придерживаться, что прочитать, куда идти, и вообще все мои шаги. И, ну, конечно, я там все, что мог сказать, сказал, и говорю, а вот если есть возможность, а она приехала к нам из Москвы, Ну, в Москве-то храмов много, и, ну, как-то так сложилось. И вот, если есть возможность, чтобы вам облегчить, она именно захотела к нам снова приехать. Приезжайте в следующую субботу. Это в субботу приходило днем беседа. Я говорю, приезжайте, вот вы как раз вот исповедуетесь, то, о чем вы спрашиваете, совершится. Она... А случаев таких очень было много. Человек вдохновится, какой-то у него порыв, и он вроде вот все готов сделать. И глаза горят, и он все прочитает, и все обещает. А потом раз и вспоминает, что продолжение не последовало. А тут последовало, я ее узнал, она как-то в конце службы, службу отстояла, потом ко мне подошла, стала со мной разговаривать. Вот, а после исповеди как-то, естественно, очереди уже не было, разговор перетек в рассказ о жизни, и она мне стала рассказывать о своих обстоятельствах, не жалуюсь ни в коем случае, она говорит, ну, вот мы так живем, знаете, тесновато, вот мы с мужем сейчас один ребеночек, которому будем крестить, появился, мы, конечно, мечтаем о том, чтобы наша семья увеличилась, но возможности пока нет, потому что мы в трехкомнатной квартире в Москве, в одной комнате свекр со свекровью, в другой комнате сестра мужа, дочь, и у нее двое детей. А в третьей комнате мы. Вот. Ну, я так посчитал, да, действительно, квартира небольшая, как она объяснила, тесноватая. Я говорю, да, тяжело вам, наверное, вот все это, одни общие услуги и прочее, прочее. Вот. А она мне говорит, нет, не тяжело, очень даже, знаете, как вот мы сейчас, когда заикаемся о том, что мы возьмем, тогда это, не знаю, называлось ли тогда уже ипотекой, возьмем кредит, мы переедем, все, вот, и это как по-живому, мы так, я говорю, да, заинтересовался, вы так, в такой гармонии живете, так вам радостно друг с другом, вы сейчас, она говорит, да, я говорю, ну, а вот как, вот, знаете, как обычно бывает, все-таки вот свекровь, тут вдруг она так замолчала. Вот, у нее даже... Она помолчала, видимо, справляясь со своими эмоциями. Даже как-то, знаете, проглотила слезу. Но слеза навернулась на глазах. И говорит, знаете, я вот когда слышу слово «святая», у меня образ свекрови перед глазами. Это, наверное, самый светлый и лучший человек, которого я встретила в жизни. Я так на нее даже посмотрел так внимательно. Она серьезно?
Ничего себе.
Да. И она говорит, вот самый светлый такой человек, и я даже не представляю, как я с ней расстанусь, если мы переедем. Потому что, ну, вот, конечно, мама моя, и все. Но это совершенно... Я таких людей просто не видел никогда. Я даже думаю, у меня первое, что на ум пришло, я говорю, вас надо в книгу рекордов Гиннесса, или как она там называется. Вы такой редкий случай... Абсолютно. Вот, она потом стала мне о ней рассказывать и говорить, какая она замечательная. А я смотрю на нее и думаю, ну, вы вот подобные к подобному. Сразу приходят на ум всякие вот эти анекдоты, звонок в дверь, открывается, на пороге теща, зять спрашивает, вы надолго к нам, мама, пока не надоем?
Что даже чай не попьете.
Да. Даже чай не попьете. Да. Я более жестокие анекдоты рассказывать не буду. Там целая серия. Да. А здесь совершенно что-то противоположное. Вот, и я смотрю, думаю, ну, ты сама святая. Если у тебя такое отношение к этому человеку. Я говорю, сам-то. Да, говорит, все хорошо. Ну, бывает, надо какое-то непонимание между молодыми. Но если бы не моя свекровь, она говорит, она позвонок, она стержень. На ней все держится. Она как только входит, вокруг нее мир. Она меня заставила, она по-другому заставила меня на мир смотреть. Я же пришла такая капризная, заводная, взбалмошная. Вот, прожили 4 года. Я чувствую, что я изменилась. Вот. Вот, наверное, тот самый случай, когда влетела муха, полетала, стала пчелой.
Потрясающе.
Точно. А сколько лет этой женщине было, которая с вами беседовала?
Ну, я так не допрашивал и паспорт не требовал. Ну, на вид ей было лет 25-27.
Ну, то есть они поженились совсем еще молодыми.
Совсем молодыми. Вот, когда трение, когда люди друг к другу привыкают, и это тоже бывает непросто. А тут еще свекровь встанет на стороне любимого сына, которого не понимает невестка. И прочее. И этого ничего не было. Вот этого ничего не было. То есть как-то вот все очень мудро. И я даже думаю, здесь дело не в рассудке, не в рассуждениях, а вот в таком жизни сердца, в таком внутреннем глубоком расположении к тому, чтобы жить в мире, и жизнь такая короткая, да, как у Акуджавы, тем более, что жизнь короткая такая.
О, вот, да.
Да. Вот. И сюжета у этой истории, получается, и нет. Но это, мне кажется, дороже любых... Она не стала мне рассказывать, было ли там, только намекнула о том, что вначале она вбежала в эту квартиру, в эту семью, как такой человек, который вот от жизни берет все. Ей было, наверное, ну, может, 20... А, да, она сказала, что она только-только закончила институт. Вот, то есть она была такая вот... И супруг ее был однокурсник. То есть это...
Студенты фактически.
Вчерашние. Mm-hmm. То есть люди такие вот.
Да, да. Я, знаете, вспоминаю историю из Патерика, ее причем разным святым приписывают. Ну, во всяком случае, в связи с именами разных святых мне доводилось эту историю слышать, что одному великому подвижнику обобщим, который... видит, что многого в жизни уже достиг, но хотел бы понять, может быть, есть еще куда расти. Господь велел идти в такой-то город, подойти к такому-то дому и постучаться к таким-то людям. Проделав все это, он увидел перед собой двух обыкновенных женщин, которые друг к другу приходились, ну, что-то типа вот невестка и свекровь. И он на них смотрит и не понимает, что же в них изумительного. Задает им этот вопрос, они и сами не могут понять. И говорят, ну, может быть, ну, в конце уже так думали, может быть, ну, вот мы не ссорились ни разу. И вы знаете, и до меня не сразу дошло, что соль не только в том, что они ни разу не ссорились, но и в том, что это две женщины в одном доме. На одной кухне. И это сильно. Вот это действительно сильно. Да, да, должна сказать.
Да. А в той квартире было три женщины.
Еще, наверное. Да, да, да. Вы же сейчас про двух рассказали, да, там же еще и третья.
Ну, там же еще была жена сына.
Да.
Младшая, то есть какая-то невестка.
Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, Константин Мацан, Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова, делимся с вами историями о том, как люди, подобно пчелам, выбирают прекрасные цветы и становятся такими маяками для окружающих. Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Или стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Как история отец Павел, которую вы рассказали. Вот тот самый дух мирен в действии. Да. Костя.
Вообще, конечно, великолепная тема у нас сегодня. И мне чрезвычайно трудно найти какую-то одну большую историю с началом, серединой и концом, потому что жизнь подсказывает много небольших наблюдений за тем, как либо человек был мухой, стал пчелой, либо как-то в себе рядом с пчелой эту мухость преодолевает. Ну вот какими-то наблюдениями поделюсь.
Мухость, точно.
Мухость, а как еще сказать?
Мушиность.
Мушиность, да-да-да. Но, во-первых, есть такая прекрасная поговорка, что излучаешь, то и получаешь. Ну, что про это. Ну вот если ты пчела, то ты везде видишь мед. А если ты муха, ты везде видишь не мед. И даже когда рядом мед, ты видишь не мед. Как один человек написал, даже в кондитерской лавке муха будет искать, не прилипли где-нибудь к какой-нибудь подошве кусочек не меда. И это, казалось бы, такая вот... мы часто это слышим, это такие правильные слова, казалось бы. Но вот жизнь, Господь показывает на каких-то очень забавных иногда примерах, как это работает. И опять же, это такая вот... Это просто зарисовка с натуры. Вот у меня перед глазами есть семейная пара, где супруг... Вот он такой больше как бы в сторону мухи, а супруга больше в сторону пчелы. Понятно, что в каждом человеке разное все есть. Но вот есть такой характер, вот какой-то, либо ты от какого-то постоянного такого от претензий и неблагодарности, тебя немножко обделили всегда, либо ты от благодарности и избытков, тебе всегда все дали то, что тебе достаточно. И вот им нужно было сделать загранпаспорта. А сейчас с загранпаспортами не так просто ситуация развивается. Там это стало чуть сложнее, чисто административно. Нужно там записаться в нужное место, получить время, слот, принести документы. Это все нужно только через интернет оформлять, так просто не пройдешь. И вот два человека буквально вот живут и буквально почти одновременно подают документы на то, чтобы сделать загранпаспорт. Но в них есть, у этих двух людей, такая принципиальная разница. Потому что у супруга, которого мы условно назвали «в сторону мухи», у него такое настроение, что «ну вот сейчас никуда не поедешь, сейчас все закрыто, и вообще сейчас будем теперь весь день, всю жизнь в деревне сидеть». Ну, в таком духе.
Ослика.
Да. А у супруги настроение «да ладно, что ж, слушай, ну просто вопрос денег поднакопить на билеты, на визу. Если есть желание это организовать, прикладываешь усилия, организовываешь, и летишь, едешь за границу, куда нужно, на отдых, по работе». Просто чуть стало сложнее это делать, да, и значительно дороже. Но если есть цель, и есть ресурсы, и есть решимость усилия прилагать к этой цели, все достижимо. И вот эти два человека начинают пытаться получить загранпаспорт. И супруг подает документы, и что-то там какую-то запятую не поставил ему документы, значит, эти машина, компьютер не дал подать. Он пробует подать заново, ему говорят, нет, теперь только через какое-то время вы можете переподать. Там через пень-колоду он уже ругается, как будто специально такую систему сделали, чтобы никто никуда не поехал. Вот, а что-то он переподает. Там дальше нужно записаться ему на слот, чтобы пронести, там, прийти вот в отделение МВД. Там этих слотов нет, потому что он выбрал не тот филиал, который был нужен, а другой. А если бы он выбрал тот, который нужен, там меньше народа, здесь больше. А уже нельзя перезаписаться, надо опять ждать, пока там, в общем, это какое-то время пройдет. Опять же, что за организация, чтобы специально я всю жизнь в деревне сидел. И вот так вот он через тернии в итоге таки подает эти документы. Супруга с первого раза. Ну, взяла, подала, вот все сразу. Вот машина все приняла, сайт все приняла. Там через неделю запись на... Приходите, подавайте документы. Все. Вот, два человека в одной квартире живут. Это вот что излучаешь, то и получаешь. Такие примеры. У меня встречались люди, которые были, вот это мы говорим, это слово «позитивное». Но это не позитивность, это вот не просто радоваться солнышку. Это всегда уметь в себе найти повод для благодарности. Вот я помню, когда только-только появились в нашем обиходе смартфоны с экранами стеклянными, которые очень легко разбиваются, если их уронить. У одного моего знакомого священника мы подарили такой телефон, и маленький ребенок его уронил. И вот у этого нового, только что появившегося некого смартфона, прям строго посередине экрана такая трещина большая. А там, видимо, еще тогда не было изобретено этих стекол защитных. Вот. И я так ему говорю: батюшка, что у вас с телефоном? Он так смотрит на него, говорит: а у меня теперь их два. Ну, левая половинка и правая половинка. У него был один, стало два телефона.
Оптимистично.
Или у человека, у этого же священника, в рождественскую ночь или в сочельник в доме загородном, где он жил. Ну, там не дом загородный, а там на самом деле маленький дачный домик, в котором жила большая семья, потому что не было денег на квартиру в Москве. И они там как бы жили вынужденно в небольшом домике, ютились там вшестером. И у него вот в какую-то одну из таких холодных рождественских ночей прорвало там какую-то то ли трубу, то ли что-то с водопроводом, в общем. И он там срочно, чуть ли не после ночной службы, то там мчится, и всю ночь там воду выгребает эту холодную, значит, по локоть, по колено в воде. И его потом спрашивают: батюшка, ну как, тяжело? Говорит: прекрасно. Это же Рождество, я всю ночь был в вертепе. В пещере был всю ночь. И вот человек умеет во всем увидеть. И, понимаете, это не позитив, и это не рисовка.
Это называется полианить.
Да, Полиана точно.
Ну, наверное, что это значит?
Ну, Полиана, которая книжка. Радовалась. Ну,
да. Филипп Портер, да, про девочку Полиану, очень заразительная, кстати,
книжка. Да, мне в детстве вообще потрясающе.
Но и при этом я тоже понимаю, что вот это не просто, то давайте радоваться каждому лучику солнца. Это не такой наивный поверхностный оптимизм. Это какое-то глубинное чувство того, что вот все, что не есть, оно от Бога. Но и самое последнее, что я хочу сказать, вот я наблюдаю, я вот сейчас возвращаюсь вот к этой семье, семейной паре, с которой я начал.
Они получили все в порядке?
Да, все в порядке.
Оба слетали?
Да, там и слетали, и продолжают летать, слава Богу. А у меня есть пример перед глазами еще одной пары, уже возрастной такой, более возрастной, где, ну, как-то, видимо, так вот у нас, нам мужчинам свойственно быть пессимистами, а женщины более сильные существа, они оптимисты. И там вот тоже такая же история, там такой с очень крутым нравом папа, так что даже немножечко окружающие так каждый раз так немножко что-то так баррикадируются психологически. И мама, ну вот святая, ну это такая всепокрывающая тишина, любовь, приятие, что когда они на людях где-то, то он может быть таким, таким каким-то активным, громким. Вот. А когда они дома вдвоем, ну просто это, вот эта мама рассказывает, что когда мы дома вдвоем, он вообще мне слова поперек не говорит. Я за ним, как за каменной стеной. И я понимаю, что я говорю, а так всегда было. Говорит, ну нет, он со временем начал меняться. Я понимаю, что вот просто бытие мухи рядом с пчелой постепенно превращают муху в пчелу. Потому что, ну, просто вот заражаясь этой тишиной, этой любовью, а вот этим спокойствием, человек, ну, так раз и постепенно успокаивается. А главное, я говорю, а как он изменился? Она говорит, никто не знает. То есть он изменился реально, он стал почти пчелой сам. Как он изменился? А никто не знает. Но практика показывает вот этих людей, этой истории, что если за человеком молишься, он меняется. И когда говорят, человек не меняется, конечно, в чем-то не меняется. Но на самом деле в нас, я убеждаюсь вот на опыте этих людей, нам Господь такую возможность дал, действительно, говоря языком Платона, повернуть глаза души. Вот мы все видим перед собой одинаковые факты. Вопрос, как мы на них смотрим. И смотреть на них как муха или как пчела, это вопрос твоего выбора. То есть ты можешь просто сказать себе, так, стоп, вот я сейчас на это буду смотреть по-другому и стать пчелой.
Спасибо, Кость.
Сильно, да. Прекрасно.
Особенно оптимизм вызывает, что все-таки человек может меняться в течение жизни и как-то смягчать свой бурный, тяжелый нрав.
Для меня это вот фантастически интересно, да. Потому что никогда непонятно из-за чего. Вроде кажется, что какое-то событие происходит с человеком, и он должен измениться, но нет. Вот как был, условно говоря, мухой, так и остался. А потом идет ровная-ровная жизнь, и ты вдруг так входишь с ним в общение. Я сейчас не говорю, что мы сами часто бываем мухами, это сейчас понятно. Но вот ты входишь в тем общение и не понимаешь, почему он друг другой. Ну, он другой.
Ты знаешь, об этом...
Как бы до этого период был, ничего не предвосхищало, но просто жизнь шла, и вдруг, почему сейчас? Да непонятно почему.
Замечательно на эту тему размышляет протоиерей Александр Гаврилов, который, он же очень человек опытный и в вопросах семейной жизни, и в вопросах, в самом широком круге вопросов и вот человеческих отношений. Он говорит, вы понимаете, муж и жена – это как два крана, это как вода в ванной. Вот, то есть сначала открываем горячий, холодный, из двух кранов льется разная вода. Но в ванной потом средняя температура. Вот так же муж и жена. Ну, не может быть такое, что люди прожили рядом, бок о бок, там, некоторое количество лет, ну, скажем, лет 8 или 10, и один в ванной по-прежнему горячая вода, а другой в ванной по-прежнему холодная вода. А вот то, что вот это мухинское свойство не становится коррозией для того члена семьи, который несет в себе вот это пчелиное начало, выражаясь сегодняшней вот этой метафорой, и это, конечно, большая заслуга того, кто в роли пчелы.
Ну, вот я как раз вот об этой уже вот возрастной паре рассказывал. Почему я говорю, что вот эта женщина, она для меня такой образец святости? Потому что, ну, сложно себе представить, как можно на длине это выносить и нести. И пчелы, они же такие, как, они же как губки. Вот весь тот, вся та мухиность, которая идет, они же все ее впитывают, где-то в себе ее вот так вот перерабатывают и сжигают, и в атмосферу выпускают как свежий воздух. Это такие люди, вот на них это держится.
Вообще все держится, давайте.
Да, вы сказали, что молиться за человека, да, и потом да. как? Ну, благодатью Божией. Вот человек преображается благодатно. Иррационально, непонятно.
Есть такое. А как бы это сказать-то? Отец Павел, может быть, вы практический совет дадите. В тот момент, когда, допустим, человек чувствует себя пчелой, да, понимает, угу. что его начинает вот это мухинское начало захватывать, угу. Да. Угу. Может быть, он на самом деле муха. Да, и просто еще, так сказать, опускается в этом плане еще ниже, да, как когда я опустился на самое дно, снизу постучали. Но мы-то все себя любим, и поэтому нам кажется, что мы на самом деле пчелы. Угу. Вот когда пчелу начинает захватывать мухинское начало, дайте совет пчеле, как ей можно сопротивляться в этой ситуации.
Ну, во-первых, пчела-то она настоящая такая пчела. Она же не может сказать: я пчела, вокруг меня мухи. Ну. Она же должна
это
как-то...
Это несмиренно.
Это совсем, это уже не
то
пчела.
То есть, если пчела встала на табуретку и надела белое пальто, то она уже не пчела. Она уже
конечно, мука. Это уже это какая-то бутафория, это поддельная, это не настоящая пчела. Вот.
Она уже слепень.
Да. Ну, кстати, как вариант.
Да. Точно. Вот. А вообще-то, во-первых, с возрастом все это приходит, какой-то опыт жизни, опыт скорбей. Ведь они же как это они посылаются, чтобы... Ну, в определенном аспекте смысл нашей жизни в чем? Чтобы мы изменились. Чтобы мы изменились. Мы останемся самим собой. Самосознание, память о себе, знание о себе, знание и горького опыта, и положительного. Но а для чего ты живешь-то? Вот зачем тебе это самое главное отпущено, самый главный капитал, время? Это для чего? Чтобы ты изменился. А ради чего? А вот это другой вопрос. То есть у тебя есть цель. Ты знаешь, что жизнь твоя должна созреть, ты ее должен принести как плод, ты должен продолжиться. Вот. А такой, какой ты сейчас есть, это проблема. Вот. Поэтому приходит опыт определенный, и еще очень хорошее вы слово произнесли, такое ключевое для понимания вообще всей ситуации – благодарность. Вот мы не устаем об этом говорить. Во-первых, это в сердце богослужения, Евхаристия, это благодарение. То есть из этого сердца, из этого источника вообще все. Все к этому идет, и из этого все вытекает. То есть мы благодарим Бога за все. И если человек сразу этого не чувствует, ему нужно подсказывать, ему нужно объяснять, ему нужно говорить. Вот вчера только на днях, кажется, звучало о том, что призван некто господину, который хочет с ним стязаться. Вот. А он должен тьму талантов. Кто это такой? Каждый из нас. А что? А как этот долг-то образовался? А это вот каждую минуту. Ты вот катаешься в такси, ну ты все-таки поинтересуйся, сколько там на счетчике. Потому что потом, а как отдавать-то? Вот тебе хорошо сейчас? Хорошо. Благодари. Ну хотя бы в этом смысле воздавай. Рассчитывайся. А можешь еще и сразу полноценно Бог благодарить и людям отдавать. Вот. А без благодарности получается, что это черная дыра. Это игра в одни ворота.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, Константин Мацан, Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова. Буквально через несколько минут продолжим рассказывать светлые истории на Радио Вера.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, Константин Мацан, Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова. И истории, которые мы сегодня рассказываем, объединены темой пчелы и мухи. В основном пчелы. Мы о пчелах говорим. Люди, которые при прочих равных... Ну, мухи, понятно, куда летят. Вот пчелы летят всегда на цветы и делают этот мир лучше. Люди, которые выбирают Господа Бога, которые и для других людей становятся маяками, проводниками, опорой и поддержкой, и, может быть, даже помогают и Бога найти. Вот о таких людях удивительных мы сегодня говорим, и что история отца Павла, что калейдоскоп истории от Кости, они все, конечно, заставляют мощно задуматься, и слава Богу, что так. Кир, подумаешь или...
Да, я уже знаю, в общем-то.
Знаешь.
Да, да. Вы знаете, я среди оптимистов выросла, больших, и поэтому мне было очень легко в этом плане. Но тут есть одна трудность. Если я действительно встречаю человека, который выцеживает комара или видит только плохое, или я, не дай Господи, становлюсь сама этим человеком, ну что греха таить, мы рано или поздно все проходим этот опыт рассматривания всего плохого, что есть, и игнорирования всего хорошего, что дал Бог. Но так или иначе, я теряюсь, когда, в общем-то, сталкиваюсь с людьми, которые не умеют радоваться. И вообще впадаю в полное отчаяние, когда прекращаю радоваться сама. Поэтому вот у меня вот этой буферной зоны нету между собой и вот этим обстоятельством, неумением радоваться. И вы знаете, я хотела рассказать о своем дедушке. Я иногда, что уж говорить, очень часто в светлых историях рассказываю о своих родных. Ну, потому что пример, он прямо тут, прямо перед глазами. Вот прям жалко молчать, когда есть такие люди. Он умер за 6 лет до моего рождения, я его не знала, это дедушка Миша. И он был тяжелейшей судьбы, тяжелейшего детства. Ну, в принципе, 20 век нас этим... Ну, действительно, не удивляет, и детство тяжелое было у всех. Они с мамой каким-то чудом сбежали с украинского города Ницаха, деревни Ницаха. Это русское поселение на Украине, в Сумской области, в те годы, когда там был организован искусственный голод. И каким-то образом, когда все были уже, вот знаете, вот на грани...
30-е годы.
20-х, начало 30-х, вот эти вот годы, они сбежали как?
Страшно.
Это ужасно было, да. И что рассказывал дедушка? Маме, мама, естественно, мне, и это очень много было этого в моем детстве, этих рассказов. Все сразу же животных, как бы, ну, понятно, зарубили, мясо, там какие-то, в общем-то, заготовки, еда, ну, чтобы прокормить семью. Они не убили свою корову, и они пили молоко и ели лук. И вот это представьте себе, что с желудком маленького ребенка, который ест только зеленый лук, или там вот эти вот луковицы белые, и пьет молоко. Ну, тут не умрешь, но тут подорвешь все здоровье. И вот они приехали в сибирскую деревню, их как-то вывезли оттуда, мама и он. Вот, Михаил Архипович Протасов. И, короче говоря, он приезжает, и бабушка моя жила в этой же деревне. И она вспоминает, как привезли мальчика, у которого был вот такой живот. То есть у него были очень тоненькие ручки и ножки, а живот был просто несоразмерно большой, да.
Ну, это, в принципе, да. Эффект от голода.
Да.
Многие,
да,
умирающие от голода люди, они раздувают с распухшими животами,
сильно.
И при этом у них тощие руки и ноги. Да.
Вот, и вот вы представляете себе, и дедушку еще там обижали, естественно. Ну, новенький ребенок, он, в принципе, непонятен, и еще так выглядит. У него отбирали шапку, что-то там мама рассказывала. Ну, то есть, прям он очень-очень много всего претерпевал в своем несчастном детстве. Но вы знаете, я замечала несколько раз, это, конечно, не правило, и не надо этого прямо ждать. Но у тех, кого прям вот такое очень тяжелое детство, им Господь все равно как-то воздает во взрослой жизни. Понятно, я говорю, что это не всегда и не на 100%, всегда все по-разному. Но то, что я видела, да, действительно, Господь воздает, и люди эти какие-то. Вот в те времена мне встречались очень добрые. И вот дедушка Миша, он, конечно, излучал удивительный покой. У нас все очень эмоциональные, все очень эмоциональные, реакции у всех очень яркие. И что мама, что бабушка. Ну, мама такая сдержанная, она больше у него. А вот бабушка, у нас все они такие любят попеть, любят что-нибудь рассказать ярко. Бабушка литератор, она 40 лет отработала в школе. У нее такой вот очень эмоциональный характер, очень сильный, волевой. И деда Миша, вот так мы его ласково называем, он всегда вот все как-то утихомиривал. Он как-то все уравновешивал. И ведь не было церкви, не было молитвы, не было явной какой-то религиозности. Но во всем этом, конечно, присутствовал Божий Дух. И мама рассказывает, что даже когда собирались за столом, ну, немножко выпьют, застолье, и кто-то начинает, в общем, какие-то шутки или какие-то разговоры, и дедушка всегда говорил: «Вы что, тут же девочки?» А он говорил о маме и ее сестре, тете Оле, которая тоже, к сожалению, уже ушла в мир иной. И, вы знаете, вот этот образ его, я его не знаю, но в какой-то момент я внутренне с ним познакомилась. И вот этот образ его благородный, тихий, мирный, он как-то вот в моем сознании живет, и если что-то начинается у меня в жизни идти, как мне кажется, неправильно, я всегда думаю о деде Мише и о другой своей бабушке. Бабушка Вера, она была, значит, из города Энгельса в те времена, когда... Вот опять же, сегодня у меня такая история ссыльная. В те времена, когда отправляли поволжских немцев, когда Сталин решил, что поволжских немцев нужно отправлять куда подальше, их, значит, к сожалению, отправили в поездах вот в этих, кого в Казахстан, кого в Красноярск, кого в другие сибирские города. Кто выживет? Поезда были переполнены, ехали не в чудовищных условиях. Сестру бабы Веры отправили в Казахстан, а ее высадили прямо на станции в Красноярске. Что такое Красноярск зимой? Это минус 45, это очень холодно. Никто никаких бараков им первое время даже не предоставил, их просто высадили. И они пошли на вокзале, нашли туалет общественный туалет. Это девочка из очень приличной семьи. Ее папа – лютеранский священник. Звали ее Эрна. Здесь ее уже называли в России, ну, как бы вот в Красноярске ее уже называли Вера, Вера Давыдовна. И, в общем, короче говоря, что делают эти люди? Они раскапывают этот туалет, снегом его моют, находят какую-то воду, представляете себе? И они просто начинают там жить. Вот в этом здании вокзала, вот это туалета привокзального, они начинают там жить, и они каким-то образом там выживают, и им предоставляют какие-то бараки, но дальше уже все. Дальше она уже пошла, и она, в общем-то, работала главным бухгалтером на заводе. Это был потрясающий человек с потрясающим жизнелюбием и силой воли. Конечно, у нее присутствовала некая тревожность, но вообще было бы нечестно говорить о том, что не было бы у нее ничего после пережитого. Да, у нее было такое вот, у нее была такая повышенная восприимчивость на опасность. Она, естественно, боялась, она всегда носила документы с собой. Ну, такие моменты были, да. Но при этом это был порядочный человек, и она порядочнейший. И она со своим мужем Иваном Трофимовичем, кстати, 9 сентября его день памяти был, они за всю жизнь не сказали друг другу ни одного грубого слова. И при этом прожили в полной любви и взаимопонимание. И поэтому, вы знаете, когда я говорю, например, с кем-нибудь о том, что у меня что-то в жизни не так, мне папа говорит: слушай, ну вспомни, баба Вера вынуждена была вот всю грязь из туалета выносить, чтобы ей просто выжить. И всю оставшуюся жизнь она спала с Евангелием под подушкой. И всегда она как-то была очень радостна. И когда в 93-м году поволжских немцев из Сибири начали отправлять в Германию, начали им предоставлять там жилье, у нас огромное количество соседей уехали, я к ней подошла и говорю: баба Вера, почему ты не уезжаешь в Германию? Мне было 3, я очень хорошо помню этот диалог. Был 93-й год. Вот такая вот маленькая, даже помню, как, где я стояла и какого роста была она. Я говорю: почему ты не уезжаешь в Германию? Она говорит: а зачем мне туда? Так она как-то, знаешь, по-простому. Я говорю: ну там же розы. Почему-то для меня этот аргумент,
розы,
он был самый главный. Там же розы. Они растут прямо из земли, ну, в Сибири. Тогда это сложно было себе представить. Угу. Она говорит: ты и Дима, брат, мои розы. И вот как-то мы с ней, я очень запомнила этот диалог, и она не уехала. И вот так она осталась, дожила до 93 лет, умерла после того, как ее исповедовали. И, в общем-то, да, с чистой душой, чистой совестью отошла в мир иной. Поэтому вот такие люди, друзья, вот такое поколение, из которых можно гвозди делать.
Лучше не надо.
Да, хотелось бы, конечно, хоть что-то.
Так столько гвоздей из них сделали.
Да, точно, это правда.
Господи помилуй, это правда, так страшно. Да. Это люди просто, ну, я не знаю, это правда подвиг в таких ситуациях. сохранить в себе вот эти образы подобия Божия и любовь к ближним, не озлобиться, не слететь с катушек, а...
Можно же слететь запросто.
Может и слететь, а потом...
То есть какая-то вот крепость тоже внутренняя, Божья, в этом есть.
Какой-то очень важный человеческий замес. Вот мне страшно подумать, что бы со мной было в подобных обстоятельствах.
Я часто об этом думаю.
И мне правда страшно, потому что я вообще за себя не уверена. Мне кажется, что вот сломалась бы на первой кочке.
Тяжелые физические условия, это очень тяжело, действительно. Очень.
Не только, понимаешь, морально, то, что несправедливо.
Унижение, гнет.
Да, унизили, обидели.
Лишили вот. Дома.
Да.
Отправили неизвестно куда.
Беззаконно, да, без суда и следствия, просто по факту национальности. Да, вот это вот. Вот это, конечно, да, но...
Вот вы о дедушке рассказывали о том, что его испытание начала жизни как-то, другого слова не подберу, умудрили, сделали понимающим другую боль, страдания. Прямо параллельно у меня выстраивается епископ Василий Родзянко.
Родзянко.
Да, вы помните, над ним, считавший, что дед во всем виноват, издевался белый офицер. Вот, а мама не верила долго, пока не выяснилось, что он действительно над ним измывался, над мальчиком. И мальчик мечтал о смерти. И когда все это выяснилось, и его, этого человека, гувернера, уволили, он этот опыт пережитый, страдания через всю жизнь пронес и был чрезвычайно сострадателен. Тут как-то вот прям в плоть и кровь вошло. Вот, и он... Такой был человек широкой души и очень отзывчивый ко всем. Для него, прям говорят, не было никого, ни наверху, ни внизу, кто не находил бы отзвука в его сердце. Но корни это вот этот опыт страдания, приобретенный в детстве.
Это не значит, что страдать полезно. Да. Это значит, что вот это личный подвиг
конкретных людей.
Конкретного человека, да.
Я почему-то вспомнил, ну, чуть-чуть менее нравственно нагруженную историю, но просто очень мило рассказывали, что когда почему-то рассказывали ближайшие родственники переводчика Николая Михайловича Любимова, который переводил Метерлинка, Пруста, Дон Кихота и же с ними, выдающийся наш переводчик, дедушка нынешнего министра культуры Ольга Борисовна Любимова, папа Бориса Николаевича Любимова. И поэтому эта история вот из первых уст, когда он уже был в летах, при этом он же никогда не был за границей. Во Франции.
Где-то, кажется, был в самом начале.
Вот рассказывают, что он никогда, ну, либо он к тому моменту много лет не был во Франции.
Много-много лет.
Много-много лет, но, видимо, вот в статусе признанного переводчика он совершенно точно не был в стране того языка, с которого он так блестяще переводил и подарил нам огромное количество книг. И когда он уже был в летах, ну, видимо, еще в достаточно нормальном состоянии здоровья, чтобы путешествовать, к нему пришли, предложили, вот, давайте мы вас отвезем во Францию, вы путешествуете, вы поедете. Это были еще советские годы. И по каким-то причинам непонятным он отказался. Но любопытную, как Ольга Борисовна его формулировку передает. Ну как же так во Францию? Он сказал, знаете, я там много раз был.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что наш специальный гость сегодня – протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, Константин Мацан, Кирилл Аврентьева, я, Алла Митрофанова. Рассказываем истории о людях, которые даже в самых непростых обстоятельствах не становятся мухами, а остаются пчелами и, может быть, даже пчелят еще сильнее в том плане, что не только самих себя вытягивают, но и огромному количеству других людей помогают. Тут сегодня мы уже, да, феномен Поллианны вспоминали, да, говорили о благодарности, говорили о целом ряде, ну, важнейших аспектов, которые нам помогают оставаться людьми в тяжелейших условиях и обстоятельствах. И, ну, Кир, конечно, твоя история, и еще раз повторю, не дай бог узнать на своем опыте, что это такое. Потому что я насчет себя вообще не уверена.
И... Да никто не уверен, кто уверен.
Вернее, как, я даже уверена, но только
да, в обратную сторону.
Совсем в обратную сторону, да, да. А, вы знаете, и опять же, почему в последнее время часто себе подобные вопросы задаю, так вышло, мне по работе пришлось погрузиться в Франкла. И часто его в связи с этим упоминаю на радио «Вера», за что прошу слушателя меня простить. Но поскольку сегодня такая тема, что человек остается божьей пчелой, еще и другим помогает, то самый яркий пример в моей голове, конечно, это Виктор Франкл. Поэтому, дорогие слушатели, кто знает прекрасно его историю, вы меня, пожалуйста, простите. Кто много раз читал и все-таки «Сказать жизни да», его да. замечательную книгу, да. да, она в русском переводе просто «Сказать жизни да», но там в немецком оригинале там есть слово «trotzdem», то есть и все-таки, то есть это усиление такое, это
причем
важно.
Ученики Франкла рассказывают, что вот это вот и все-таки, или, как я понимаю, в одном переводе, несмотря ни на что,
можно
это
и так.
такое типично франкловское. То есть, когда они слышат, вот когда они, кто-то из учеников Франкла, ну, немецкоговорящих, узнал, что вот в России перевели книжку без вот этой приставки, и все-таки, несмотря ни на что, он говорит, да, ну да, это типично франкловское. То есть, вот для его учеников вот это вот как бы присказка, несмотря ни на что, это прям такой его фирменный знак, потому что все время есть на что посмотреть и как бы чему сопротивляться, и что может тебя сделать муха. А вот несмотря на это, все равно пчела.
Несмотря на, да, несмотря ни на что, вопреки во многом, да, сказать жизни да. А жизнь Виктора Франкла, человека всемирно известного, признанного, ну, не просто ученого и врача, но и признанного авторитета. То есть вот он уровня, ну, я не знаю, как вот, кого можно с ним поставить в один ряд. Дмитрий Сергеевич Лихачев – это наше национальное достояние, да, а, там, например, кто вот приходит на ум. А Франкл – это всемирное достояние. И, собственно, тот опыт, который он в жизни получил, опять же, вот не дай бог никому через такое пройти. Как он сам, ну и многие да, люди, прошедшие через столь серьезные испытания, говорили, что вот у ученого есть, допустим, у историка, да, у него есть... как это сказать, ну, такая вот проекция мысленная, вот бы оказаться в том периоде, который я изучаю, или в тех условиях, да, которыми я занимаюсь, или вот что-то вот такое. Так вот, Франкл, который занимался, начинал как психолог, да, и работал с человеческой психикой, с человеческим сознанием, в итоге получил такой колоссальный опыт проверки своей теории, которой не пожелаешь никому. В сентябре 1942 года он, поскольку он из еврейской семьи, он еврей по национальности, он попадает в концлагерь. Концлагерей в его жизни было несколько. Причем в концлагерь попадают его родители и его молодая жена, с которой они на тот момент женаты были что-то около года. И дальше начинается вся та полоса чудовищных испытаний, унижений, расчеловечивания, которые были свойственны тому режиму, собственно, вот этому нацистскому режиму, вот этой машине уничтожения людей в отношении евреев. Он попадает в эпицентр Холокоста. И если бы он... Около двух недель он провел в Аушвице, то, что мы называем Освенцимом, да, но Освенцим это все-таки сейчас как-то в языке больше укрепляется как название города, а Аушвиц это по отношению к концлагерю. Если бы он, наверное, остался в Освенциме до конца, это был лагерь, где вот это вот, где газовые камеры, да, где не прекращались, не прекращали работу печи крематориев, то, в общем, чтобы. Да, что, в общем, непонятно как. Но его Господь. Как-то вот такое ощущение, что Господь его, знаете, как будто бы проводил через весь этот ад в направлении выхода. И надо сказать, что Франкл сам предпринимал колоссальные усилия внутренние для того, чтобы этим путем двигаться, за Бога держаться и помогать другим. Он обратил внимание через какое-то время, да, когда прошел вот этот вот первый шок от попадания в лагерь, когда приходится провести черту между своей нынешней жизнью и жизнью прошлой, потому что какое-то время еще люди от шока, да, они не понимают, где они оказались, что с ними будет. Потом вот это вот состояние неизвестности, ожидание смерти, которое, ну как, вся жизнь превращается в ожидание смерти, которое может наступить в любой момент. Вот они под этим прессингом живут. Очень многие люди отчаивались. И Франкл заметил, что вот при прочих равных, ну вот, допустим, они уже не в Аушвице, его перевели там в Дахау, его там в какой-то еще лагерь перевели, да, и вот там уже нет этих газовых камер. Смертность колоссально высокая, ну, потому что они в морозе, без одежды и без обуви, ну, не то чтобы совсем босые, но у него в итоге от голода, у него началась водянка, у него потрескались ступни, там начались болезни ног, болячки, то есть ему больно было ходить. Вот от этих условий люди, конечно, смертность была крайне высокой. Добавить к этому истязание надзирателей, добавить к этому, ну, тот же самый голод, там, еда, суп – это просто вода. Кому повезет, тому горошина туда попалась. И Франкл заметил, что не всегда самые физически крепкие оказываются самыми стойкими. И, понаблюдав за самим собой, и понаблюдав за своими товарищами, он вывел такое очень интересное, как же это назвать-то? Это не правило, это не зависимость ни в коем случае, это что-то другое. Он вывел такую максиму. На самом деле он повторил то, что в свое время сказал Ницше, но только Ницше, ну, бог с ним, а вот Франкл это собственной жизнью доказал. Когда человек знает зачем, он выдержит любое как. Люди, у которых сохранялся смысл жизни, имели гораздо больше шансов выжить в концлагере, чем те, которые смысл жизни потеряли. И это страшно. Там, например, ну, это действительно, такие вещи читать, это тяжело, но это самое меньшее, что мы по отношению к Франклу можем сделать. Я всех призываю прочитать эту потрясающую книгу «Сказать жизни да». Все-таки «Сказать жизни да», да? Троцтем, вот это самое. Сигареты, он пишет там о сигаретах. Ремарка, ни в коем случае не реклама курения, ни в коем случае. Но мы понимаем, что в концлагере к сигаретам отношение особое. В концлагере сигареты – это свободно конвертируемая валюта, потому что одна сигарета – это вполне возможно одна тарелка супа дополнительная, а это значит, что ты сегодня точно не умрешь. То есть если у тебя есть 6 сигарет, ты точно можешь прожить недели 3. Понимаете? Потому что ты одну сигарету поменяешь на тарелку супа, ну вот ты как-то продержишься. И вот были сигареты супа, условно так скажем, да, а были сигареты отчаяния. Когда Франкл видел, что кто-то из его товарищей вот эту припрятанную на самый черный день сигарету достает из, там, откуда-то из под одежду, да, и начинает ее закуривать, значит, все. Этот человек отчаялся, и значит, он скоро умрет. Так и выходило. И вот это страшно. И свою задачу Франкл увидел в том, чтобы помогать людям находить смысл жизни в условиях, где не просто смысл жизни, но даже какого-то лучика света увидеть было невозможно. Как он это делал? Он, конечно, пишет, что людям, верующим, было проще. Если человек был религиозен, если у него был опыт вот этой вот Божьей любви в его жизни, и, самое главное, опыт осознания себя как Божьего ребенка, такому человеку было гораздо проще. Потому что такой человек... Когда там Франкл даже об этом пишет, он входил в газовую камеру с гордо поднятой головой, неся вот это вот на себе, да, вот это имя, что я человек. И что бы вы, как бы вы надо мной не измывались, как бы вы не растаптывали меня, как бы вы не пытались стереть меня и мое достоинство, я знаю, что я Божий ребенок. И вот такие люди в газовую камеру шли с высоко поднятой головой. Вот. Людям, которые были нерелигиозны, конечно, было сложнее. Сложнее, но даже им Франкл находил возможности помочь, потому что у каждого из них обязательно находилось какое-то дело, в котором именно этот человек был лучшим. Ну, Франкл, как специалист, он помогал этим людям такие дела открывать. Может быть, человек даже и не думал об этом. Но вот найди что-то такое, допустим, или, может быть, у тебя есть родные, к которым ты хочешь вернуться, или, может быть, есть то дело, которая тебе поможет. По отношению к себе Франкл применял, конечно, и то, и другое. Помимо этого, он был религиозным человеком. Вот. Но он что помогало ему подниматься над тем страданием и тем унижением, через которое он проходил. Он представлял себе, что прошло время, и он стоит на кафедре, университетской кафедре, и читает лекцию по материалам вот этого своего опыта. И рассказывает о том, как это было. То есть ему это помогало немножечко отключиться от... Ну, не сохранить вот такую стопроцентную включенность в это страдание. Вот. А второй момент, конечно, да, он все время думал о жене. О жене. Он не знал, что она уже мертва. И он, ну, хотя потом он задавался вопросом, даже если бы я знал, что она уже мертва, я все равно вызывал бы ее образ, ее духовный образ, и все равно мы бы с ней продолжали говорить. И как бы над ним ни измывались надзиратели в этот момент, он видел перед собой свою жену, он разговаривал с ней, и он знал, как он любим.
Меня больше всего у Франкла потрясла мысль о том, что не существует бессмысленного страдания, что если человек думает, что страдает бессмысленно, вот тогда начинается точка вот этого
и найти в этом своем страдании смысл. Да, и рекомендует он, кстати, ну не то, что рекомендует, он своим опытом делится, что...
Призывает,
найти то, вынести из этого страдания то, чем ты другим людям сможешь потом помочь.
Или что оно тебе конкретно даст.
Дает какое-то открытие, да.
И к нашему разговору можно короткий, прям совсем по скриптам, про мух и пчел. У нас на Радио Вера однажды была беседа с замечательным христианским психологом Натальей Ининой, которая очень хорошо знает работу Франкла и просто практикует ту же линию психотерапии. Я ей задавал...
Логотерапия смыслом. Да. Помочь человеку найти смысл жизни.
Я спрашивал ее, ну хорошо, вот Франкл смог найти смысл в своем страдании. Ну, а почему каждый не может? Почему кто-то, кому-то это не удается? Как вот ты страдаешь, как его искать? И Наталья Владимировна сказала такую вещь, по крайней мере, я сейчас не цитирую, но я это очень вот близко к тексту пересказываю, это как я это запомнил, что она говорит, я тоже часто себе этот вопрос задавала. Вот где корни вот этого мироустроения Франкла, его человеческого миросозерцания, и с ее точки зрения они в детстве. У него было счастливое детство. И если у человека счастливое детство, говорит Наталья Владимировна Инина, то потом он справится со всем, он сможет на это детство опираться, как на ресурс для прохождения через любое страдание.
Одеяло академика Лихачева.
И я понимаю, что это к нашему разговору о мухах и пчелах, как важно быть пчелой для своих детей. И если ты в себе чувствуешь мухиность, то можно, я, по крайней мере, себе так об этом говорю, вспомни хотя бы о том, что если ты сейчас вот в эту секунду перестанешь быть мухой и станешь пчелой для своих детей, ты, создавая вокруг них комфортную, нормальную, счастливую жизнь в детстве, делаешь самое большое, что можешь, закладываешь им на будущее вот ту базу и ту мягкую соломку, с которой они потом пройдут через любые испытания.
Константин Мацан, Кира Лаврентьева, я Алла Митрофан. Вы наш специальный гость, человек, предложивший нам сегодняшнюю тему. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы. Отец Павел, спасибо вам огромное.
Спасибо.
За тему, за разговор, за то, что пришли к нам. Светлая история. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего.
Светлые истории.